Глава 8. Они сделали это. Они наконец-то сделали это. Они стояли в длинной и мягко освещенной комнате. Телеэкран был приглушен до тихого шума, а темно-синий ковер создавал иллюзию бархата. В дальнем конце комнаты О'Брайен сидел за столом под лампой с зеленым абажуром. По обе стороны от него лежали стопки бумаг. Он даже не поднял глаза, когда слуга завел в комнату Джулию и Уинстона. Сердце Уинстона билось так сильно, что он сомневался, сможет ли он вообще говорить. «Мы сделали это. Мы наконец-то сделали это. Это все, о чем он мог сейчас думать. Приехать сюда и так было опрометчивым поступком. Приехать сюда вместе, так это вообще полнейшее безумие. Да, они добирались разными маршрутами и встретились только на пороге дома О'Брайена. Но даже для того, чтобы просто прийти в такое место, требовалась неимоверная сила духа. Лишь в очень редких случаях обычному человеку удавалось попасть внутрь жилищ членов внутренней партии или оказаться в той части города, где они жили. Атмосфера огромного дома была одновременно потрясающей и пугающей. Его роскошь и простор, незнакомые запахи хорошей еды и качественного табака, бесшумные и невероятно быстрые лифты, бегающие взад и вперед слуги в белых пиджаках. Хотя у него был хороший предлог для приезда сюда. Его на каждом шагу преследовал страх, что из-за угла вдруг появится охранник в черной форме, потребует его документы и прикажет ему уйти. Однако слуга О'Брайена без возражений впустил их двоих. Это был невысокий темноволосый мужчина в белом пиджаке с совершенно невыразительным лицом ромбовидной формы, которое вполне могло быть лицом китайца. Коридор, по которому он их вел, был покрыт мягким ковром. Стены обклеены кремовыми обоями и обшиты белыми панелями. Все было безупречно чистым. Это тоже было устрашающе непривычным. Уинстон не мог вспомнить, чтобы когда-либо видел коридор, стены которого не были грязными и затертыми от контакта с человеческими телами. О'Брайен держал в руках листок бумаги и, казалось, внимательно его изучал. Его массивное лицо, наклоненное так, чтобы можно было видеть линию носа, выглядело одновременно грозным и умным. Секунд 20 он сидел, не шевелясь. Затем он пододвинул к себе диктограф и произнес сообщение на гибридном министерском жаргоне. Пункты 1.5.7 одобрены. Точка. Предложение содержало пункт 6.+ нелепое. На грани мыслепреступления. Отмена. Точка. Не продолжать конструктивно, пока плюс полные показатели, перевыполнение, машиностроение, точка, конец сообщения. Он демонстративно поднялся со стула и подошел к ним по беззвучному ковру. Казалось, что часть своего официоза он оставил на столе вместе с сообщением на новоязе. Но все равно выражение его лица было мрачнее, чем обычно. Как будто он был недоволен, что его побеспокоили. Ужас, который охватил Уинстона, внезапно сменился обычным замешательством. Сейчас ему казалось вполне вероятным, что он совершил глупейшую ошибку. С чего он взял, что О'Брайен был политическим заговорщиком? Мимолетная встреча глазами и единственное двумысленное замечание, и его собственные тайные фантазии, основанные на сне, он не мог даже прибегнуть к тому предлогу, что он пришел взять словарь, потому что в этом случае присутствие Джулии было невозможно объяснить. Когда О'Брайен проходил мимо телеэкрана, он сделал вид, что ему в голову пришла мысль. Он остановился, повернулся и нажал выключатель на стене. Раздался резкий щелчок. Голос в телеэкране умолк. Джулия тихо пискнула от удивления. Несмотря на приступ паники, Уинстон не удержался и ошеломленно спросил.
«Вы можете выключить его?» – протараторил он.
«Да», – сказал О'Брайен. «Мы можем его выключать. У нас есть такая привилегия». Теперь он стоял прямо напротив них. Его грузное тело возвышалось над ними двумя, а выражение его лица все еще оставалось непонятным. Он явно ждал, что Уинстон заговорит. Но о чем? Даже сейчас было вполне возможно, что он был просто занятым человеком, раздраженно недоумевающим, почему его прервали. Никто не говорил. После выключения телеэкрана в комнате повисла мертвая тишина. Секунды тянулись невыносимо долго. Уинстон с трудом продолжал смотреть на О'Брайена. Затем его мрачное лицо внезапно начало расплываться в улыбке. Своим характерным жестом О'Брайен поправил очки на носу. «Мне сказать или вы сами?» — сказал он.
«Я скажу», — выпалил Уинстон. «Эта штука действительно выключена?»
«Да, все выключено. Мы одни.
Мы пришли сюда, потому что...» Он сделал паузу, впервые осознав неопределенность собственных мотивов. По сути, он даже не знал, какой помощи он ждет от О'Брайена. Поэтому он даже не мог толком сформулировать, зачем он пришел сюда. Тем не менее, он продолжил, сознавая, что то, что он говорит, звучит крайне неубедительно и претенциозно. «Мы считаем, что существует некий заговор, какая-то секретная организация, работающая против партии, и что вы причастны к этому. Мы хотим присоединиться к этому движению. Мы — враги партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы — мыслепреступники. А еще мы — любовники и прелюбодеи. Я говорю вам это, потому что мы хотим отдать себя на вашу милость». «Если вы хотите, чтобы мы признались и в других преступлениях, мы готовы». Он запнулся и оглянулся через плечо, чувствуя, что дверь открылась. И действительно, маленький желтолицый слуга вошел без стука. Уинстон увидел, что он несет поднос с графином и бокалами.
«Мартин один из нас», — невозмутимо сказал О'Брайен. «Принеси напитки, Мартин. Поставь их на круглый стол. У нас хватает стульев? Тогда мы можем сесть и спокойно поговорить. Возьми себе стул, Мартин. Это касается дела. Так что в течение следующих 10 минут можешь забыть, что ты слуга». Маленький человек сел совершенно непринужденно, но все еще с видом слуги, с видом камердинера, пользующегося привилегией. Уинстон глянул на него краем глаза. Ему пришло в голову, что всю свою жизнь этот человек играет определенную роль, и что он уже боится выйти из образа даже на несколько мгновений. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. Это пробудило в Уинстоне смутное воспоминание. Когда-то, давным-давно, он видел, то ли на стене, то ли на вывеске, огромную бутылку из электрических огоньков, которые бегали туда-сюда и создавали иллюзию, будто содержимое бутылки переливается в стакан. Если смотреть сверху, то вещество выглядело почти черным, но в бокале оно сверкало, как рубин. Аромат был кисло-сладким. Он видел, как Джулия взяла свой бокал и с искренним любопытством понюхала его. «Это называется вино», — сказал О'Брайен со слабой улыбкой. «Вы, несомненно, читали о нем в книгах. Боюсь, что до внешней партии доходит не так уж много». Его лицо снова стало серьезным, и он поднял свой бокал. «Я думаю, что будет уместным первым делом выпить за здоровье нашего лидера, Эммануэля Гольдштейна». Уинстон с нетерпением поднял свой бокал. Он читал о вине и мечтал его попробовать. Подобно стеклянному пресс-папье или полузабытым стишкам мистера Чаррингтона, оно принадлежало к исчезнувшему романтическому прошлому,
былым временам, как он любил называть это в своих тайных мыслях. По какой-то причине он всегда считал, что вино — это очень сладкий напиток, как ежевичное варенье, но с мгновенным опьяняющим действием. На самом деле, когда он сделал первый глоток, он явно разочаровался. Дело в том, что после долгих лет употребления джина он едва был способен распробовать вкус другого напитка. Он осушил свой бокал и поставил на стол.
«То есть Гольдштейн все-таки существует?» — спросил он.
«Да, такой человек есть, и он жив. Правда, где он находится, я не знаю».
«А заговор? Организация? Это реально? Это не просто выдумки полиции мыслей?»
«Нет, это правда. Мы называем это братством. Вы никогда не узнаете о братстве больше, чем то, что оно существует и что вы к нему принадлежите. Но к этому мы еще вернемся».
Он посмотрел на свои наручные часы.
«Отключать телеэкран более чем на полчаса неразумно даже для членов внутренней партии. Вам не следовало приходить сюда вместе, и вам придется уехать отдельно». «Вы, товарищ», — он кивнул Джулии, — «уйдете первой. В нашем распоряжении около 20 минут. Вы же понимаете, что для начала я должен задать вам некоторые вопросы. В общих чертах, что вы готовы сделать?»
«Все, на что мы способны», — сказал Уинстон.
О'Брайен немного повернулся на стуле, чтобы говорить с Уинстоном лицом к лицу. Он почти не обращал внимания на Джулию. Казалось само собой разумеющимся, что Уинстон может отвечать за них обоих. На мгновение он закрыл глаза. Он начал задавать свои вопросы тихим, невыразительным голосом, как будто это было рутиной, своего рода катехизисом. Словно большинство ответов он и так знал наперед.
«Вы готовы отдать свою жизнь?»
«Да».
«Вы готовы совершить убийство?»
«Да».
«Вы готовы совершать акты саботажа, которые могут привести к гибели сотен невинных людей?»
«Да».
«Вы готовы предать свою страну в пользу иностранных государств?»
«Да».
«Вы готовы обманывать, подделывать, шантажировать, развращать умы детей, распространять вызывающие привыкание наркотики, поощрять проституцию, заражать людей венерическими заболеваниями, делать все, что может вызвать деморализацию и ослабить силу партии?»
«Да. Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку, вы готовы будете сделать это?»
«Да».
«Вы готовы отказаться от своей нынешней личности и прожить остаток жизни под прикрытием, прикидываясь официантом, портовым рабочим или грузчиком?»
«Да».
«Вы готовы покончить жизнь самоубийством, если и когда мы вам прикажем?»
«Да».
«Вы оба готовы расстаться и никогда больше не видеть друг друга?»
«Нет», — вмешалась Джулия.
Уинстону показалось, что прошло много времени, прежде чем он ответил. На мгновение ему показалось, что он лишился дара речи. Его язык работал беззвучно, снова и снова формируя первые слоги одного слова, затем другого. Пока он не сказал это вслух, он даже не знал, какое слово собирался сказать.
«Нет», — сказал он наконец.
«Вы правильно сделали, что сказали мне», — сказал О'Брайен. «Нам необходимо знать все».
Он повернулся к Джулии и добавил уже не таким монотонным голосом.
«Вы понимаете, что даже если он выживет, он может стать совершенно другим человеком. Возможно, нам придется дать ему новую личность. Его лицо, его движение, форма его рук, цвет его волос, даже его голос может стать другим. Возможно, и вам придется стать другим человеком. Наши хирурги могут изменить внешность до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечности». Уинстон не мог не бросить еще один косой взгляд на монгольское лицо Мартина. Никаких шрамов он не заметил. Джулия побледнела, так что на ее лице выступили веснушки, но она смело посмотрела на О'Брайена. Она пробормотала что-то вроде согласия. «Хорошо». На этом и договорились. На столе лежала серебряная пачка сигарет. С довольно рассеянным видом О'Брайен подтолкнул ее к остальным, взяв одну сигарету и себе. Затем встал и начал медленно ходить взад и вперед, словно стоя ему думалось лучше. Это были очень хорошие сигареты. Очень толстые и хорошо набитые, в непривычно шелковистой бумаге. О'Брайен снова посмотрел на свои наручные часы. «Тебе лучше вернуться к себе, Мартин», — сказал он. «Я включу монитор через четверть часа. Перед тем, как уйти, внимательно посмотри на лица этих товарищей. Ты увидишь их снова. А я, возможно, и нет». Точно так же, как тогда у входной двери, темные китайские глаза скользнули по их лицам. Во взгляде Мартина не было ни тени дружелюбия. Он запоминал их лица, но не испытал к ним ни малейшего интереса. Уинстону пришло в голову, что синтетическое лицо, возможно, не способно изменить свое выражение. Не говоря ни слова, Мартин вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. О'Брайен расхаживал взад и вперед. Одну руку он засунул в карман своего черного комбинезона, а другой держал сигарету. «Вы понимаете, — сказал он, — что вы будете сражаться в темноте. Вы всегда будете в темноте. Вы будете получать приказы и выполнять их, не зная почему. Позже я пришлю вам книгу, из которой вы узнаете истинную природу общества, в котором мы живем, и стратегию, с помощью которой мы уничтожим его. Прочитав ее, вы станете полноправными членами братства. Но вам будут известны лишь общие цели, за которые мы боремся, и непосредственно задачи, которые вам предстоит выполнить. Больше ничего. Я могу сказать вам, что братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно 100 членов или 10 миллионов. Лично вы никогда не будете знать и дюжины его членов. У вас будет 3 или 4 контакта, которые будут время от времени обновляться по мере исчезновения. Поскольку здесь был установлен ваш первый контакт, он будет сохранен. Приказы вы будете получать от меня. Если вы мне понадобитесь, Мартин с вами свяжется. Когда вас поймают, вы признаетесь. Это неизбежно. Но вам не в чем будет признаться, кроме ваших собственных действий. Вы не сможете предать больше, чем горстку неважных людей. Вероятно, вы даже меня не предадите, потому что к тому времени я уже могу умереть или стану другим человеком, с другим лицом. Он продолжал ходить взад и вперед по мягкому ковру. Несмотря на массивность его тела, в его движениях была какая-то удивительная грация. Она была даже в жесте, которым он закладывал руку в карман или крутил между пальцев сигаретой. От него веяло силой, а еще уверенностью, проницательностью и ироничностью. Каким бы серьезным он ни был, он не производил впечатления фанатика. Даже когда он говорил об убийстве, самоубийстве, венерических заболеваниях, ампутированных конечностях и изменившихся лицах. Это было с легкой насмешливой ноткой в голосе. «Это неизбежно», — читалось в его тоне. «Мы пойдем на это, потому что отчаянные времена требуют отчаянных мер. Но это не то, чем мы будем заниматься, когда этот мир станет местом, в котором будет хотеться жить». Уинстон почувствовал, что его накрывает волна восхищения, почти поклонение по отношению к О'Брайену. На мгновение он даже забыл о призрачной личности Гольдштейна. Глядя на мощные плечи О'Брайена и его прямолинейное лицо, такое угрюмое и в то же время такое цивилизованное, невозможно было поверить, что этот человек может потерпеть поражение. Не было никакой хитрости, которую он бы не разгадал, такой опасности, которую он не смог бы предвидеть. Даже Джулия была впечатлена. Она отложила сигарету и внимательно слушала. О'Брайен продолжал.
«Вы слышали о существовании братства, но лишь на уровне слухов. Несомненно, вы составили собственное представление о нем. Вы, наверное, представили себе огромное подпольное движение заговорщиков, которые проводят свои тайные собрания в подвалах, составляют сообщения на стенах и узнают друг друга по кодовым словам или специальным жестам. Ничего подобного. Члены братства не имеют возможности узнавать друг друга, так как каждый из них знает лишь нескольких других членов. Даже сам Гольдштейн, попади он в руки полиции мыслей, не сможет предоставить им полный список членов этой организации или любую информацию, которая позволила бы им составить этот список. Такого списка просто не существует. Братство нельзя уничтожить, потому что это не организация в привычном смысле слова. Ничто не скрепляет их, кроме несокрушимой идеи. Все, что у вас будет, — это верность общей идее. Не надейтесь ни на дружбу, ни на поддержку. Когда вас рано или поздно поймают, никто не придет вам на помощь. Мы никогда не помогаем нашим членам. В лучшем случае, когда крайне необходимо, чтобы кто-то не проговорился, мы иногда можем пронести лезвие бритвы в камеру заключенного. Вам придется привыкать жить без результата и без надежды. Вы поработаете какое-то время на братство, вас поймают, вы признаетесь, а потом вы умрете. Это единственный результат, который вам суждено увидеть. Не надейтесь, что вы застанете какие-либо заметные изменения в жизни. Мы все покойники. Наша единственная настоящая жизнь — это будущее. Но его мы встретим как пригоршни пепла и осколки костей. Как скоро наступит это будущее, неизвестно. Возможно, через 1000 лет. Сейчас все, что мы можем сделать, это постепенно распространять здравомыслие в массы. Мы не можем действовать коллективно. Мы можем только распространять наши знания от человека к человеку, поколение за поколением. Пока против нас, полиция мыслей, другого пути у нас нет. Он остановился и в третий раз посмотрел на свои наручные часы. «Вам почти пора уходить, товарищ», — сказал он Джулии. «Подождите. Графин все еще наполовину полон». Он наполнил бокалы и аккуратно поднял свой за ножку. «За что выпьем на сей раз?» — сказал он с той же легкой иронией. «За успешный обман полиции мыслей? За смерть большого брата? За человечество? За будущее?» «За прошлое», — сказал Уинстон. «Да, прошлое важнее», — с серьезным лицом согласился О'Брайен. Они допили, и мгновение спустя Джулия поднялась, чтобы уйти. О'Брайен взял небольшую коробку, стоявшую на верхней полке шкафа, и протянул ей плоскую белую таблетку, которую он велел ей положить на язык. По его словам, нельзя, чтобы кто-то учуял запах вина. Лифтеры очень внимательны. Как только за ней закрылась дверь, он, казалось, забыл о ее существовании. Он сделал еще один или два шага вперед-назад, затем остановился. «Есть детали, которые нужно оговорить», — сказал он. «Я так понимаю, у вас есть какое-то убежище». Уинстон рассказал о комнате над магазином мистера Чаррингтона. «На данный момент этого достаточно. Позже мы найдем для вас что-нибудь еще. Важно часто менять убежище. Позже я пришлю вам копию книги». Даже О'Брайен подметил про себя Уинстон, произносил эти слова так, будто они были выделены курсивом. «Я говорю о книге Гольдштейна. Я постараюсь сделать это как можно скорее, но, сами понимаете, может пройти несколько дней, прежде чем я смогу раздобыть для вас экземпляр. Как вы понимаете, их не так много. Полиция мыслей выслеживает и уничтожает их почти так же быстро, как мы успеваем их производить».
Но это не имеет большого значения. Книга эта бессмертна. Если бы последний экземпляр пропал, мы могли бы воспроизвести его почти дословно. «На работу выходите с портфелем?» — спросил он. «Как правило, да. Как он выглядит?» «Черный, очень потрепанный, на двух ремнях». «Черный, два ремня, очень потрепанный». «Хорошо. Однажды, в довольно близком будущем, точную дату я назвать не могу, одно из сообщений среди ваших утренних дел будет содержать слово «с опечаткой», и вы сделаете запрос его повторить. На следующий день вы пойдете на работу без портфеля. В какой-то момент, в течение дня на улице, мужчина тронет вас за руку и скажет: «Я думаю, вы уронили свой портфель». В том, что он вам даст, будет копия книги Гольдштейна. Вы должны вернуть ее через 14 дней. Некоторое время они молчали. «У вас есть еще пара минут до ухода», — сказал О'Брайен. «Мы встретимся снова, если встретимся». Уинстон посмотрел на него. «Там, где нет темноты?» — нерешительно сказал он. О'Брайен кивнул без всякого удивления. «Там, где нет темноты», — сказал он, как будто уловил намек. «А пока, возможно, вы хотите что-нибудь сказать перед уходом. Может, какое-то пожелание или вопрос?» Уинстон задумался. Казалось, у него не было никаких дополнительных вопросов, которые он хотел бы задать. К тому же, ему не хотелось сейчас бросаться какими-то общими громкими фразами. Вместо этого в голове у него закрутилось нечто, не связанное ни с братством, ни с О'Брайеном. Видение, в котором слились воедино темная спальня, где его мать провела свои последние дни, и маленькая комнатка над магазином мистера Чаррингтона со стеклянным пресс-папье на раскладном столе и гравюрой в раме из розового дерева. Почти непроизвольно он вдруг спросил: «Случалось ли вам когда-нибудь слышать стишок, начинающийся словами «Апельсинчики как мед, в колокол Клемент уж бьет»?» О'Брайен снова кивнул. С некоторой строгой учтивостью он закончил строфу: «Апельсинчики как мед, в колокол Клемент уж бьет. И звонит святой Мартин, отдавай мне фартинг. Старый Бейли все гудит, отдавать должок велит. Шордич обещает, в колокол вещает». «Вы знаете последнюю строчку?» — сказал Уинстон. «Да, я знаю последнюю строчку. А теперь, боюсь, вам пора уходить. Ах да, подождите. Возьмите и вы таблетку». Когда Уинстон встал, О'Брайен протянул ему руку. Его мощная хватка, казалось, сейчас раздробит ладонь Уинстона. У двери Уинстон оглянулся, но О'Брайен, казалось, уже пытался выбросить его из головы. Он ждал, положив руку на выключатель, управляющий телеэкраном. Уинстон окинул взглядом письменный стол с лампой, с зеленым абажуром и диктографом, а также проволочную корзину, заполненную бумагами. Эпизод был исчерпан. Ему пришло в голову, что через 30 секунд О'Брайен вернется к своей прерванной и важной партийной работе.